поверхностно экранированная рубка Золотого Сердца выглядела совершенно как рубка обыкновенного звездолета. Разве что она была абсолютно чистая, корабль только что сошел со стапелей. Почти все кресла еще были затянуты упаковочным полиэтиленом. Стены в рубке были белые, приблизительно прямоугольных форм. Размером она была с небольшое кафе. Прямоугольной она была не совсем. Две длинных ее стены изящно изгибались параллельно друг другу, и все углы и выступы были скруглены изумительно эффектным образом. Конечно, рубка в форме обыкновенного параллелепипеда была бы намного проще и практичнее, но это решение огорчило бы дизайнеров. Теперь же рубка внушала восхитительную целеустремленность. На вогнутой стене большие экраны нависали над пультами систем управления и навигации, а вдоль выпуклой стены шли длинные ряды компьютеров. В одном углу сидел робот, сгорбившись и безвольно уронив свою отполированную до блеска стальную голову между до блеска отполированных стальных колен. Он тоже был совсем новенький, но несмотря на превосходную конструкцию и отделку, почему-то казалось, будто части его в целом гуманоидного тела плохо стыковались друг с другом. То есть на самом деле они были состыкованы наилучшим образом, но что-то в их взаимном расположении заставляло думать, что можно было приладить их друг к другу и получше. Зафот Библброкс нервно вышагивал по кабине, проводя руками по сверкающему оборудованию и хихикая от возбуждения. Триллиан сидела над приборами, читая цифры. Это ее голос раздавался по корабельной трансляции.
5:1 – падает, — говорила она. 4:1 – падает. 3:1 – 2:1. Вероятность 1:1. Мы достигли нормы. Повторяю. Мы достигли нормы.
Триллиан выключила микрофон, но включила его снова и добавила с легкой улыбкой.
Все, что вас до сих пор не устраивает, с этой минуты является вашей собственной проблемой. Сохраняйте спокойствие, скоро за вами придут.
Зафот бросился к ней.
Триллиан, кто это такие?
Триллиан развернула свое кресло к нему и пожала плечами.
«Просто какие-то ребята, которых мы, судя по всему, подобрали в открытом космосе», — ответила она. «В секторе ZZ-9, плюральный Z, Альфа».
«Нет, Триллиан, я понимаю, все это очень круто, но как ты думаешь, вот разумно ли это делать в нашем положении?» — запричитал Запад. «Все-таки мы как бы в бегах, у нас на хвосте, наверное, полгалактики полиции, вдруг мы останавливаемся, чтобы подобрать стопщиков? Не, это прекрасно, это плюс 10 очков в стильность, но только минус пара миллионов благоразумия, так ведь?»
Он нервно забарабанил пальцами по пульту, Триллиан быстро подвинула его руку, пока он не задел чего-нибудь важного. При всех достоинствах Зафода, его упрямстве, беспардонности и самоуверенности, он был совершенно не в ладах с техникой и легко мог нечаянным широким жестом разнести весь корабль.
Триллиан начинала подозревать, что главной движущей силой в бурной и удачливой жизни Зафода является то, что он никогда не задумывается о последствиях того, что делает.
«Зафод», — сказала она терпеливо, — «они дрейфовали в открытом космосе безо всякой защиты. Ты же не хотел бы, чтобы они погибли?»
«Ну, что сразу погибли? Может...»
«Может что? Может не погибли? Или может не сразу?»
Триллиан наклонила голову и посмотрела искоса.
«Ну, может их подобрал бы кто-то другой?»
«Да еще секунда, и они были бы мертвы!»
«Вот именно! Стоило тебе немного обдумать проблему, и она решилась бы сама собой!»
«И тебя бы это устроило?»
«Ну, что сразу устроило? Может...»
«В любом случае», — сказала Триллиан, поворачиваясь обратно к пульту. «Я их не подбирала».
«Что ты хочешь сказать? А кто же их подобрал?»
«Корабль их подобрал».
«А?»
«Их подобрал корабль. Сам».
«А?»
«Когда мы были в режиме невероятности».
«Не, это невозможно».
«Почему же? Всего лишь очень-очень маловероятно».
«Ну, тогда...»
«Короче, Зафот», — закончила Триллиан, похлопав его по плечу. «О пассажирах ты не беспокойся. Скорее всего, я думаю, они совершенно нормальные ребята. Я пошлю робота привезти их сюда. Эй, Марвин!»
Робот в углу встрепенулся, но тут же снова обмяк. Он с усилием поднялся на ноги, так медленно, словно был килограммов на 5 тяжелее, чем был, и совершил то, что посторонний наблюдатель назвал бы героической попыткой пересечь кабину.
Подойдя к Триллиан, он остановился, глядя куда-то за ее левое плечо.
«Я думаю, мне следует довести до вашего сведения, что у меня тяжелая депрессия», — сказал он.
Голос у него был тихий и безнадежный.
«О, господи!» — пробормотал Зафот и плюхнулся в кресло.
«А вот у нас, — сказала Триллиан теплым сочувственным тоном, — как раз есть кое-какое дело, которое займет тебя и поможет выкинуть все это из головы».
«Ничего не получится», — промолвил Марвин. «У меня исключительно вместительная голова».
«Марвин!» — пригласила Триллиан.
«Хорошо», — вздохнул Марвин. «Что вам от меня нужно?»
«Сходи во второй шлюз и приведи сюда двух гостей. Присматривай за ними по пути».
Микросекундной паузой и безупречно выверенными, не выказывающими ни малейшей обиды интонациями и тембром голоса, Марвин продемонстрировал чувство глубочайшего презрения и отвращения ко всему, что не чуждо человеку.
«Это все?» – спросил он.
«Да», – твердо сказала Триллиан.
«Удовольствия немного», – промолвил Марвин.
Зафот выскочил из своего кресла.
«Да при чем тут удовольствие?» – воскликнул он. «Делай, что сказано!»
«Хорошо»,
– произнес Марвин голосом, похожим на похоронный звон большого надтреснутого колокола.
«Я сделаю, что сказано».
«Очень хорошо», – сказал Зафот. «Молодец! Спасибо!»
Марвин обернулся и поднял на него свои плоские красные треугольные глаза.
«Вам трудно со мной?»
– спросил он участливо.
«Нет-нет, Марвин», – пропела Триллиан. «Все хорошо».
«Мне не хотелось бы думать, что вам со мной трудно».
«Не беспокойся об этом», – продолжала мурлыкать Триллиан. «Будь самим собой, и все наладится».
«Вы уверены, что все хорошо?»
– переспросил Марвин.
«Да-да, Марвин», – промурлыкала Триллиан. «Все совершенно замечательно. Нужно просто научиться радоваться жизни».
Марвин бросил на нее тяжелый электронный взгляд.
«Жизнь», – сказал он. «Они мне говорят о жизни».
Он безнадежно повернулся на каблуках и поплелся прочь из кабины. Дверь со щелчком и веселым гудением закрылась за ним.
«Зафот, еще немного, и я уничтожу этого робота», – прорычала Триллиан.
Энциклопедия Галактика определяет робота как механическое устройство, созданное, чтобы выполнять работу за человека. Отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации утверждает, что робот – это твой друг из биопласта, с которым всюду классно. Путеводитель вольного путешественника по галактике определяет отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации как толпу безмозглых кретинов, которых надо первыми поставить к стенке, когда начнется. С примечанием от редактора о том, что в издательстве освободилась должность корреспондента по вопросам роботов. Любопытен тот факт, что издание энциклопедии «Галактика», которому посчастливилось через искривление пространства попасть в наше время из следующего тысячелетия, определяло отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации как толпу безмозглых кретинов, которых первыми поставили к стенке, когда началось.
Розовый куб исчез из бытия. Обезьяны унеслись в лучшее измерение. Форд и Артур очутились в трюме космического корабля. Выглядел трюм симпатично.
«Корабль-то, похоже, навехонький, прям с нуля», — сказал Форд.
«Откуда ты знаешь?» — спросил Артур. «У тебя есть какое-нибудь устройство для определения возраста металла?»
«Нет, но я нашел на полу рекламные проспекты. Надо думать что-нибудь на тему «Вся Вселенная открыта перед вами». Ага, смотри-ка, я был прав».
Форд раскрыл один на первой попавшейся странице и показал Артуру.
«О, тут написано. Сенсационный прорыв невероятностной физики. Как только двигатель разовьет бесконечную невероятность, ваш корабль тутчас же появляется в любой точке Вселенной. Все сверхдержавы завидуют вам».
«Вау, ты смотри, тачка-то правда навороченная». Форд восторженно зачитывал технические характеристики корабля, время от времени присвистывая. «Галактическая астротехника, — начал он понимать, — шагнула далеко вперед за те годы, что он был неудел». Артур послушал немного, но, не будучи способным понять подавляющее большинство слов, которые произносил Форд, быстро заскучал и впал в задумчивость. Водя пальцами по ребрам непостижимых компьютерных стоек, он задумчиво протянул руку и нажал большую, зазывно-красную кнопку на ближайшей к нему панели. На панели тотчас же засветились слова: «Пожалуйста, не нажимайте больше эту кнопку». Артур вздрогнул. «Слушай, — говорил Форд, все еще погруженный в проспект, — что тут пишут про корабельную кибернетику? Новое поколение роботов и компьютеров от Сирианской кибернетической корпорации, оснащенное ПЧЕЛ». «ПЧЕЛ?» — переспросил Артур. «Что это такое?» «Тут написано: практически человеческие личности». «Звучит припакостно», — заметил Артур.
«Так оно и есть»,
— произнес голос за их спинами. Голос был тихим и безнадежным и сопровождался легким лязгом. Путешественники обернулись и увидели в дверном проеме глубоко печального железного человека.
«Что?» – спросили они.
«Припакостно, точно подмечено», – продолжал Марвин. «Пакостно в превосходной степени. О чем тут говорить? Посмотрите хотя бы на эту дверь»,
– сказал он, проходя в нее. Включив цепи иронии в своем голосовом модуляторе, Марвин процитировал из рекламного проспекта:
«Все двери на этом звездолете наделены веселым и жизнерадостным характером. Они рады открываться для вас и рады закрываться за вами с чувством удовлетворения и выполненного долга».
Дверь за Марвином закрылась, и все отчетливо услышали удовлетворение в ее голосе. Сказала дверь. Марвин посмотрел на нее с ненавистью. Его логические цепи вибрировали от отвращения, и по ним проносились время от времени импульсы применить по отношению к двери физическое насилие. Другие цепи отклоняли эти импульсы со словами: «Стоит ли труда? И какой смысл? И что изменится?» Третьи цепи занимались тем, что от скуки анализировали молекулярные компоненты двери и клеток мозга гуманоидов. На закуску они рассчитали уровень водородной эмиссии в данном кубическом парсеке космоса и снова отключились в глубокой скуке. Судорога отчаяния сотрясла тело робота, когда он снова посмотрел на людей.
«Идемте», — говорил он. «Мне было велено привести вас на мостик. Мне, обладателю мозга величиной с планету, было велено привести вас на мостик. Как по-вашему, это стоящая задача?» «По-моему, нет».
Робот отвернулся и направился в сторону ненавистной двери.
«Простите, — спросил Форд, шедший за ним, — какому правительству принадлежит этот корабль?»
Марвин проигнорировал его вопрос.
«Смотрите на эту дверь, — проговорил он. — Сейчас она снова откроется. Я это чувствую по тому невыносимому самодовольству, которое она испускает вокруг себя».
С легким благодарным вздохом дверь раскрылась, и Марвин шагнул в проем.
«Идемте», — позвал он.
Остальные путешественники последовали за ним, и дверь вернулась в свои пазы с довольным тихим щелчком и урчанием.
«Спасибо отделу маркетинга Сирианской кибернетической корпорации», —
сказал Марвин, и горестно зашагал по сверкающему изогнутому коридору, открывшемуся перед ними.
«Давайте строить роботов с практически человеческими личностями», — сказали они. «И попробовали на мне. Я наделен практически человеческой личностью. Это заметно, не так ли?»
Форд и Артур пробормотали что-то нечленораздельно утешительное.
«Я ненавижу эту дверь», — продолжал Марвин. «Вам трудно со мной?»
«Так какому правительству?» — снова начал Форд.
«Он не принадлежит никакому правительству», — ответил робот. «Его угнали».
«Как угнали?»
«Как угнали?» — переспросил Марвин. «Так, угнали».
«Кто?» — спросил Форд.
«Зафот Библ Брокс».
Нечто необычайное случилось с лицом Форда. По меньшей мере 5 совершенно различных противоречивых выражений потрясения и изумления проявились на нем, образовав полный хаос. Левая нога его, поднятая для шага, казалось, никак не могла снова найти пол. Он смотрел на робота и тщетно силился распутать лицевые мускулы.
«Зафот Пипл Барокс?» – переспросил он слабым голосом.
«Простите, если я сказал что-то не то».
Марвин потащился дальше по коридору.
«Извините, что я дышу, чего, впрочем, я не делаю, так что сам не понимаю, зачем я все это говорю. О, как же мне тяжело. Вот еще одна самовлюбленная дверь. Жизнь. Они мне говорят о жизни».
«Никто не говорил о жизни», — раздраженно проворчал Артур. «Форд, ты в порядке?» Форд смотрел на Артура.
«Этот робот сказал Зафот Пибл Барокс?» — переспросил он.